Мэтью Филд и Аджай Чаудри – крупнейшие британские эксперты по истории кинобондианы. Филд – консультант серии документальных фильмов о Джеймсе Бонде, один из директоров компании The Ian Fleming Publications, обладающий правами на публикацию литературного наследия создателя образа агента 007 Иэна Флеминга. Аджай Чаудри – кинокритик, глава международного фан-клуба Джеймса Бонда, редактор клубного журнала. На протяжении почти 20 лет они собирали материал для своей книги, насчитывающей более 700 страниц. В книге подробно комментируются все 26 фильмов о непотопляемом британском суперагенте 007, начиная с «Доктора Ноу» 1962 год и кончая «Спектром» 2015. Кроме того, авторы затрагивают историю создания продюсерской компании Ian Productions, обладающей правами на экранизацию фильмов о Бонде. Подробно пишут о причинах огромного коммерческого успеха одного из самых грандиозных проектов в истории мирового кино. История кинобондианы насчитывает 54 года. За полстолетия имя Джеймса Бонда стало нарицательным, а фильмы о нем просмотрели сотни миллионов зрителей во всем мире. Фильмы о нем оказали огромное влияние на всю бытовую культуру Соединенного Королевства, стиль жизни, моду, музыку, рекламу, туристический бизнес, дизайн, производство предметов роскоши. Не меньшее влияние кинобондиана оказало на само кинопроизводство, поскольку стало самым успешным коммерческим проектом в истории кино. Автор 7 книг о Джеймсе Бонде, британский писатель и сценарист фильмов «Бондианы» Чарли Хиксон в интервью «Радио Свобода» так объяснил причину, по которой образ Бонда стал культовым для англичан. «Думаю, что Бонд отражает наше представление о том, кем мы, англичане, хотим быть. Его образ – это наше послание миру о том, какими мы хотели бы предстать в его глазах – элегантным джентльменом с прекрасными манерами, знающим, как победить зло и спасти мир». Другой исследователь Бондианы Саймон Уиндер в книге «Человек, спасший Британию», утверждает, что главная причина фантастического успеха образа Бонда состоит в том, что он стал своего рода психотерапевтическим средством для англичан, травмированных крушением Британской империи. Бонд возродил их веру в могущество Соединенного Королевства и уверенность в себе. Чем, однако, объясняется невероятная популярность образа Бонда и фильмов о нем за пределами Великобритании? Соавтор книги «Такой вот герой» Аджай Чаудри так объясняет это в интервью «Радио Свобода».
Популярность Джеймса Бонда можно объяснить тремя причинами. Первое. Его образ невероятно притягателен. Мужчины хотят стать им, женщины – быть с ним. В опасном и преступном мире, где он действует, Бонд сохраняет мужество и неподкупную преданность стране и короне. Кроме того, на эту притягательность работают его многочисленные способности, знания и умения. Как он водит Астон Мартин, как носит костюм, как умело разбирается в оружии, винах, коктейлях, престижных брендах. Все это было в книгах Иэна Флеминга и перешло в фильмы. Вторая причина популярности – открытость к культуре других стран. Бонд – английский джентльмен, воплощение английскости, но, путешествуя по миру, он везде говорит на местном языке, понимает и принимает местные обычаи и культуру, находит друзей и подруг. Это делает его любимым киногероем далеко за пределами Британии. Третья причина – способность фильмов о Бонде апеллировать к зрителям разных поколений и возрастов. Как молодые, так и пожилые люди находят в фильмах об агенте 007 отголоски собственных явных и тайных грез и вожделений. Несмотря на то, что на протяжении 54 лет существования кинобондианы Джеймс Бонд действовал в разных исторических и политических обстоятельствах, главные сущностные черты его личности оказались способными выдержать испытания времени. Именно поэтому фильмы о приключениях агента 007, отснятые полвека назад, не утратили привлекательности и смотрятся в наше время как новые.
Тем не менее, Джеймс Бонд, которого на протяжении 50 лет играли 6 актеров, неизбежно должен был менять имидж, сообразуясь с индивидуальностью этих актеров и меняющимся миром. Одно дело эпоха холодной войны, другое – время глобализации и международного терроризма. Можно ли говорить о какой-то эволюции образа агента 007?
В 12 романах и 9 рассказах Яна Флеминга, ставших основой кинобондианы, их автор помещает своего героя в самую гущу современного мира, которому угрожает смертельная опасность. Флеминг был убежденным антикоммунистом, но его антисоветские убеждения не распространялись на российский народ. Он бывал в России и говорил по-русски. Джеймс Бонд был его альтер-эго и в годы Холодной войны боролся с советской системой. Однако со временем Флеминг прозорливо, задолго до падения коммунизма, переключил своего героя с противостояния коммунизму на борьбу с терроризмом, а точнее с международным террористическим картелем «Спектр». Так что эволюция агента 007 совершалась одновременно с изменением ситуации в мире и по мере смены приоритетов в работе МИ-6, организации, в которой он служит. Именно поэтому в каждом новом фильме Джеймс Бонд предстает не анахронизмом 60-х, а человеком своего времени.
Вы пишете в книге о 14-м фильме Бондианы «Вид на убийство», в котором Бонда играет Роджер Мур. В этом фильме агент 007 награждается советским правительством орденом Ленина. Какими вам видятся отношения Джеймса Бонда и МИ-6 с КГБ?
Отношения Бонда с КГБ претерпели заметную эволюцию. В ранних романах Флеминга и, соответственно, в снятых по ним фильмах Джеймсу Бонду противостояли агенты зловещей советской организации СМЕРШ. Флеминг хорошо знал Россию и ее народ и, на мой взгляд, был русофилом. Эволюция образа Бонда состояла, в частности, еще и в том, что постепенно отношение героя Флеминга к Советскому Союзу, как и создателей кино-бондианы, менялось. Уже где-то в середине эпопеи о Бонде можно было заметить определенные позитивные проблески в отношении к абсолютному злу, которым изображался Советский Союз в фильмах о Бонде. Эта тенденция стала особенно ощутимой с появлением на экране главы КГБ генерала Гоголя, благоволившего Бонду. Орден Ленина Бонд получил, как значится в указе о его награждении, за героизм в проведении совместной операции КГБ и МИ-6 по предотвращению уничтожения мирового компьютерного центра в Кремниевой долине. Террорист и бывший агент КГБ Макс Зорин намерен был затопить долину, что привело бы к огромным жертвам. Не забудьте, что в Советском Союзе фильмы о Бонде были запрещены, но «Вид на убийство» был снят в 1985 году, когда в России начиналась так называемая перестройка. Политические изменения носились в воздухе, и награждение Бонда уже не казалось неправдоподобным. В целом же историю отношений Бонда с КГБ можно охарактеризовать как движение от жесткого противостояния к сдержанному оптимизму.
В своей книге вы цитируете продюсера кинобондианы Майкла Уилсона, который сравнивает Бонда с двумя другими вымышленными персонажами, ставшими нарицательными – Шерлоком Холмсом и Бэтменом. Уилсон считает, что Бонд, как и они, стал современным культурным героем. Согласны ли вы с этим?
Джеймс Бонд прошел путь от расхожего персонажа поп-культуры к классическому герою мирового кино. Сейчас он живет уже за пределами книг Флеминга и фильмов Бондианы. Думаю, что Уилсон прав. В наше время Бонд превратился в культурного героя для многих поколений. Шерлок Холмс, Бэтмен, Тарзан, Джеймс Бонд породили тысячи вариантов своего образа и целую культурную индустрию, связанную с их брендом. Агент 007 стал неотъемлемой частью нашей жизни. И в этом смысле он зачастую живее реальных исторических личностей. Самое поразительное в этом образе – его потенциальная способность к культурной мимикрии. Подобно хамелеону, Джеймс Бонд способен принимать обличие той культурной среды, той цивилизации и того поколения, куда забрасывает его время и судьба. Трудно предсказать, какой облик Джеймс Бонд может принять в будущем.
Приведу еще одну цитату из вашей книги. «Мы прошли путь от восторженных фанатов Бонда до исследователей его идентичности. Значит ли это, что у Бондианы существует некая философия или идеология?»
В книге мы вместе с моим соавтором Мэтью Филдом отмечаем, что история Бондианы прошла путь от восторгов фанатов Бонда к откровениям изучающих его ученых. Зрители во всем мире воспринимают фильмы о Бонде как легкое развлечение с элементами экшен. Они смотрят эти фильмы, получают удовольствие, а затем перестают о них думать. Однако, если ретроспективно посмотреть на их содержание внимательнее, то обнаружатся интересные исторические и культурные приметы эпохи. Учитывая, что эта ретроспектива занимает 54 года, в нее вместилось много информации, интересной историкам и культурологам. Речь идет о проблемах, которые в разное время беспокоили людей, о геополитике, образе жизни, технологии, моде, международных контактах, престижных брендах разных периодов новейшей истории. Кроме того, в них отражена широкая панорама жизни послевоенной и постимперской Британии. О феномене Бонда опубликовано немало научных работ, в том числе семиотическое исследование Умберто Эко. Из этих фильмов проистекает также интересный нюанс российско-британских отношений. Оказывается, ни Бонд, ни его шефы не рассматривали российский народ как безусловное зло. Они видели в нем жертву собственных правителей и такую же жертву международных террористов, какой были англичане и американцы. Все это, возможно, не понято широким зрителям, но привлекает исследователей. И если заглянуть под поверхностный слой приключений Бонда, то обнаружится двойное дно, более глубокое и зачастую даже не запланированное режиссером и сценаристом осмысление мотивации героя Бондианы. Другое дело, возникнет ли у зрителя желание углубиться в подспудный слой фильма.
Первоначально фильмы о Бонде снимались по романам и рассказам Иэна Флеминга. Однако со временем этот сюжетный источник был исчерпан, и создатели кинобондианы задействовали новые оригинальные сценарии. Не могли бы вы сравнить первые, так сказать, классические фильмы с Шоном Коннери с последними фильмами о Бонде с Пирсом Броснаном и Дэниелом Крейгом?
Прежде всего, следует развеять расхожее представление, что первоначально романы о Джеймсе Бонде якобы чуть ли не копировались в фильмах об агенте 007. Несмотря на аналогичные названия и имена персонажей, фильмы снимались, что называется, по мотивам книг Флеминга. В них менялись и сюжет, и характер действующих лиц. К примеру, в одном из ранних фильмов «Бондианы» «Живи только дважды» 1967 года сюжет фильма ничего общего не имеет с романом Флеминга под тем же названием, а главный злодей, главарь «Спектра» Эрнст Ставра Блофельд, очень отличается от своего романного прототипа. Даже первый фильм о Бонде «Доктор Ноу» мало похож на одноименный роман Флеминга. Так что классические фильмы с Коннери, как и поздние фильмы с Броснаном и Крейгом, включали новый, оригинальный материал и не следовали скрупулезно сюжету романа Флеминга. В эпоху Пирса Броснана создатели фильмов практически полностью отошли от наследия Флеминга, используя, правда, иногда связанные с ним образы и ассоциации. Так, название первого фильма с Броснаном «Золотой глаз» — это название дома Флеминга на Ямайке, а название другого его фильма «И целого мира мало» заимствовано из девиза Джеймса Бонда. Что же касается качественного сравнения ранних и поздних фильмов, то техническое качество поздних фильмов явно выше. Однако художественное их качество во многом обусловлено временем их создания, запросом аудитории их времени. Так, со временем присущий ранним фильмам юмор в поздних фильмах стал чернеть, а эпизоды с экшен в поздних фильмах с использованием компьютерной технологии стали виртуознее и экстремальнее. Но в любом случае романы Флеминга не столько инсценировались, сколько вдохновляли создателей кинобондианы.
Предисловие к вашей книге написал Джордж Лейзенби, сыгравший Бонда в фильме «На секретной службе Ее Величества» в 1969 году. Он сравнивает свой фильм с выдержанным вином, считая, что он ничуть не устарел. Думаете ли вы, что снятые во время Холодной войны фильмы о Бонде не устарели и в наше время?
Когда Джордж Лейзенби столь учтиво сравнил «На секретной службе Ее Величества» с выдержанным вином, он, конечно, имел в виду не столько свой, но и все фильмы классического ряда. В этом ряду выделяются первые три фильма Бондианы, отснятые еще при жизни Флеминга. «Доктор Ноу», «Из России с любовью» и «Голдфингер». На мой взгляд, таланты и квалификация режиссеров фильмов, причисляемых сегодня к классике, Терренса Янга, Гая Гамильтона, Джона Гленна, ни в чем не уступают продукции Мартина Кэмпбелла, Марка Форстера и Сэма Мендеса, снимавших Броснана и Крейга. Рано или поздно «Казино Рояль» и «007. Координаты Skyfall» также будут признаны классическими. Ранние фильмы Бондианы востребованы современным зрителям, их смотрят, DVD с ними продолжают продаваться. Думаю, что фильмы эпохи Холодной войны обладают свойством со временем переходить в категорию классических. Впрочем, это свойство присуще всем фильмам Бондианы.
Вопрос от кинозрителей: лучшим исполнителем роли Бонда неизменно называется Шон Коннери. Однако известно, что Иэн Флеминг не одобрил выбор Коннери на роль агента 007. Что его тогда смутило?
Снимать фильмы о Бонде начали в 1962 году, и для первого фильма был выбран роман Флеминга «Доктор Ноу». К этому времени романы создателя агента 007 широко и очень успешно продавались во всем мире. Флеминг хотел, чтобы играющий Бонда актер походил на созданный им образ командора Джеймса Бонда, офицера и джентльмена, одним из прототипов которого был его сослуживец по работе в разведке Уилфред Дандердейл. На эту роль он прочил таких актеров, как Дэвид Нивен или Стюарт Грейнджер. Однако малобюджетный фильм «Доктор Ноу» не мог позволить себе таких расходов, приглашая звезд. Выбор пал на практически не имевшего серьезного актерского опыта Шона Коннери. Естественно, Флеминга возмутило его пролетарское происхождение и имидж человека, далекого от его социального окружения. Впрочем, впоследствии он изменил свое мнение о Коннери, который, конечно, мало походил на книжного Бонда, однако удовлетворял двум чертам этого образа – его шотландскому происхождению и маскулинности характера. И хотя Флеминга не устроил Коннери в качестве ипостаси Бонда, он признал его огромную роль в обеспечении коммерческого успеха первых двух фильмов Бондианы. Они несколько раз встречались во время съемок и произвели друг на друга благоприятное впечатление. Так что, хотя Коннери и не удовлетворял всем требованиям создателя агента 007, в конечном итоге Флеминг признал его огромный успех у зрителей.
Вы посвятили отдельные главы первым продюсерам кино Бондианы Альберту Брокколи и Гарри Зальцману. Кому из них мы в большей мере обязаны идеей создания киноэпопеи об агенте 007?
When James Bond...
Идеи создания киноэпопеи о Бонде мы обязаны Гарри Зальцману, который убедил Флеминга продать права на экранизацию своих романов. Однако ему понадобился партнер, который мог бы разделить финансовое бремя и ответственность по производству фильмов, и им стал Альберт Кабби Брокколи. Вместе они довели героя Флеминга до экрана. Вскоре Зальцман вышел из бизнеса и в середине 70-х продал свои активы в совместном предприятии «Брокколи». Кабби остался один. Основанная им продюсерская компания «Эон Продакшн» существует до сих пор и продолжает продюсировать фильмы Бондианы. Она по-прежнему принадлежит семье Брокколи. Ее возглавляют дочь основателя Барбара Брокколи и его приемный сын Майкл Уилсон. Бессмысленно, даже некорректно, на мой взгляд, вычислять, кто из двух первых продюсеров больше сделал для успеха кино Бондианы. Одно очевидно, без совместных усилий Гарри и Кабби, один из самых успешных в истории кинопроектов, не был бы реализован.
А как вы оцениваете усилия Барбары Брокколи и Майкла Уилсона по обновлению кино Бондианы и их роль в обеспечении огромного коммерческого успеха последних фильмов с Дэниелом Крейгом?
Роль Барбары Брокколи и Майкла Уилсона в создании фильмов о Бонде трудно переоценить. Уилсон начинал карьеру в кино в качестве помощника приемного отца. Он активно участвует в создании фильмов и был соавтором 5 сценариев. Уилсон курирует техническую сторону производства, у него инженерное образование. Барбара Брокколи также начинала помощницей продюсера, пока в 1995 году не возглавила вместе со сводным братом Эон Продакшн. Она ответственна за кастинг, музыку, титры, другие творческие аспекты кинопроизводства. Совместно они решают административные и финансовые проблемы, занимаются пиаром и подбором кадров. Их тандем – один из самых талантливых, креативных и опытных в современном кино по обе стороны Атлантики. Огромный успех кино Бондианы во многом их заслуга. Нужно отметить, что они участвуют в создании фильма от начала до конца. Их не назовешь продюсерами с дистанционным управлением.
Ходят слухи, что Дэниел Крейг якобы отказался сниматься в очередной серии «Бондианы», прописанной у него в контракте. Слухи эти крепнут, но сам Крейг их не опровергает.
Сейчас действительно возникли слухи по поводу возвращения Дэниела Крейга к роли Бонда. Пока невозможно судить, насколько они оправданы. Такие же слухи и спекуляции возникли перед съемками «Скайфолла». Писали, что Крейг якобы устал, что у него травма и что он не будет сниматься. Однако в результате он снялся в очередной раз. Дело в том, что на данный момент неизвестна ни студия, где будет сниматься новый фильм, ни имя режиссера, ни сценарий. Как только все это станет известно, можно будет говорить о кандидате на роль Бонда, и я надеюсь, что Крейг продолжит сниматься. Существующий вакуум заполняется непроверенными и часто недостоверными слухами. Я могу понять, если Крейг по чисто творческим причинам не вернется к роли Бонда. Созданный им образ Джеймса Бонда будет трудно повторить, трудно превзойти. Это же говорили и после ухода Пирса Броснана. Но Крейгу удалось это сделать, создав собственный, только ему присущий образ агента 007. Однако, согласно контракту, Дэниел Крейг должен сыграть еще в одном фильме. И я не удивлюсь, если он вернется к этой роли.
В прессе уверенно называют даже предполагаемого актера на роль Бонда после ухода Крейга, Том Хиддлстон, сыгравший главную роль в популярном сериале «Ночной менеджер». Это тоже слухи, или он уже получил приглашение от продюсеров?
Действительно, в качестве возможного преемника Крейга называют Тома Хиддлстона, замечательного молодого британского актера, снявшегося в киноадаптации романа Джона Ле Карре «Ночной менеджер». Именно эта роль превратила его в потенциального кандидата на замещение Крейга. Я бы обратил внимание на любопытное совпадение биографии Тома Хиддлстона, Джеймса Бонда и самого Иэна Флеминга. Все трое учились в Итоне, престижной частной школе, прибежище аристократии. У Хиддлстона подходящая внешность и манеры для этой роли. Если его выберут на роль Бонда, это станет триумфом его артистической карьеры. Кроме того, существуют и другие потенциальные кандидаты на роль нового агента 007. В частности, Генри Кавилл, сыгравший Супермена в фильме «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Он уже пробовался на роль Бонда перед тем, как ее получил Крейг. Есть и другие кандидаты, но Том Хиддлстон, на мой взгляд, обладает приоритетом. Поживем, увидим.